Полезное радио. Здоровье.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем мы тему здоровья в наших радиоэфирах. Не впервые уже встречаемся с экспертами из клиники «Анима». И таким образом отдаем долг достаточно обойденной вниманием науки психиатрии. И я считаю, что это совершенно справедливо, потому что очень много вопросов, которые с этой областью знаний связаны, и очень много недугов, о которых люди зачастую не подозревают или подозревают, но стесняются решать вопросы этих недугов. Во-первых, уважаемые радиослушатели, я хочу сделать для вас объявление. Если вы хотели бы в нашем очередном эфире разобрать какую-либо тему психического здоровья, вот считайте, что это нужно. Вы присылайте, пожалуйста, свои заявки нам на редакционный WhatsApp, а мы, в свою очередь, предложим нашим экспертам из клиники «Анима» этих тем коснуться. Может быть, согласятся. Номер WhatsApp, я напомню, 8-923-145-1102. Ну и также я приглашаю вас к обсуждению наших сегодняшних тем. Это анорексия и булимия. Я предвижу, что, наверное, большинство людей знают, что подразумевается под первым термином, но не все знают второе. Мы сегодня все это детально разберем. А разберем вот с кем. В нашей студии находятся кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт, нарколог Ксения Ли. Ксения Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим.
С нами находится врач-психиатр, психотерапевт, специалист по пищевому поведению Виктория Бучельникова. Виктория Викторовна, вечер добрый.
Здравствуйте.
И с нами психоаналитик, семейный психолог, специалист по пищевому поведению Людмила Павлюк. Людмила Борисовна, я вас приветствую.
Добрый вечер.
Для вас, уважаемые радиослушатели, еще раз напоминаю, действует наш студийный WhatsApp, на который можно писать 8-923-145-1102. И наш номер телефона, на который можно звонить 289-99-33. Ну и для начала давайте разберем терминологию. Анорексия и булимия. Что это такое, что между ними общего, чем они отличаются? Прошу.
Ну, если в вольном переводе переводить понятие анорексия, это переводится как отсутствие аппетита. И отсутствие аппетита встречается при различных заболеваниях, паразитарных, инфекционных, онкологических, метаболических нарушениях и прочее. Область психиатрии и психотерапии занимается именно нервной анорексией, то есть расстройством пищевого поведения, которое характеризуется преднамеренным снижением веса. То есть этим оно отличается от других видов анорексии, когда человек преднамеренно прилагает усилия, подчас огромные усилия, для снижения веса, игнорируя факт того, что это снижение веса может быть далеко за пределами нормального веса. Булимия с греческого переводится как, ну, если в вольной трактовке, волчий голод, то есть это расстройство пищи, для которого характерны повторяющиеся приступы переедания и чрезмерная озабоченность своим весом, его контролированием, что заставляет человека прибегать к большому количеству методов для снижения веса. Эти методы разнообразны, мы, наверное, о них сегодня тоже поговорим.
Да, действительно, это все нарушение пищевого поведения, безусловно. И при булимии, и при анорексии все-таки голод имеет место быть. Аппетита может не быть при анорексии, но голод есть. И именно поэтому люди, страдающие анорексией, часто собирают огромные коллекции кулинарных рецептов. Более того, люди, страдающие анорексией, любят готовить высококалорийную, вкусную еду и закармливают этой едой своих близких, при этом сами ее не прикасаются, не едят. Булимия – это анорексия, нервная анорексия, анорексия нервоза – это вообще-то исторический термин, он был предложен еще, по-моему, в 18 веке. Тогда была зафиксирована первая больная нервной анорексии, которая в последующем скончалась, не справились с ее состоянием. И считается, что нарушение пищевого поведения – это удел высокоразвитых сообществ, высокоурбанизированных сообществ, так что мы с вами
зоне риска.
Да, на пике цивилизации.
Ну, то есть, подождите, если мы перенесемся мысленно на десятки лет назад, например, когда наука, техника не были так развиты, когда, наверное, и знаний было поменьше, соответственно, этих проблем не было? Они являются исключительно современными?
Они были очень редки, безусловно. И, допустим, нервная анорексия в Европе, нервная булимия в Европе стала серьезной проблемой в 50-х, 60-х годах. У нас в Новосибирске всплеск таких заболеваний, мне кажется, начался лет 7 назад.
А что могло спровоцировать? Почему вот это горе от ума вдруг случилось?
Ну, если посмотреть на анорексию, да, то я хотела бы еще немножечко с другой стороны на это посмотреть, что не всегда это получается изначально как контроль веса. Иногда девушки очень тонкой чувственной организации выходят на это заболевание, ну, случайным образом, когда у них нет возможности, когда их восприятие мира очень их тревожит, ужасает, они не могут найти выхода в этой ситуации. И вот такой выход они находят для себя случайно.
Вы говорите о комплексах или о чем-то
ином?
Я
говорю о том, как девушка может прийти к анорексии вообще в принципе. То есть нет возможности переживать свои эмоции так, как ей хотелось бы, да, или это очень сильно ее травмирует, и поэтому она случайным образом приходит к такому решению, когда она начинает что-то контролировать. И случайным образом это, например, оказывается еда.
Безусловно. Да. Более того, в общем-то, девушки всегда и пытались, в большей степени, чем юноши, но тем не менее, пытались найти выход вот из каких-то тягостных ситуаций, да, они тонко организованы. Общество само подтолкнуло многих молодых людей к анорексии, так как, допустим, образ Твиги, требование абсолютного вот отсутствия
форм, гендерных форм тела.
Совершенно верно. И впервые это было запущено, опять же, в 50-х, 60-х годах, когда появилась модель Твиги, полностью высушенная модель, на нее было удобно шить вот эти вот странные наряды. И затем этот образ стал пропагандироваться, он стал тиражироваться, и молодых людей буквально общество подтолкнуло к вот подобному способу разрешения, наверное, каких-то кризисных, конфликтных ситуаций. Анорексия, булимия были всегда, проблемой они стали в 20 веке.
Я сейчас пытаюсь понять, правильно ли я трактую вот самую первопричину, которую пытаюсь нащупать с вашей помощью. То есть люди стали гнаться за внешностью. Им стало важным, как они выглядят. В этом дело.
Не совсем
вот,
так.
Вот самая-самая первопричина, от которой все происходит.
Еда – это основное условие нашего выживания. В целом здоровый человек выстраивает отношения с едой, ну, в общем-то, точно не как объектно-субъектные. Это является, ну, в общем-то, расходным материалом. Анорексик, булимик выстраивает отношения с едой как с объектом. Еда как переходный, наверное, объект психоаналитика.
Ну, который может, да, там символически обозначать очень многое для этого пациента.
Безусловно. И ведь нарушение пищевого поведения, если уже говорить об основах, о первопричинах, то это нарушение взаимодействия между ребенком и матерью. Мы всегда видим у страдающих анорексией пациентов, мы видим нарушенные взаимоотношения между девочкой и матерью.
Именно между девочкой и матерью или между сверстниками тоже, может быть, не хватает
между
нормального
ребенком
общения?
Между ребенком и родителем в первую очередь.
Изначально.
В первую очередь и с окружающей средой, и самое немаловажное, да, когда девочка общается сама с собой, как ей с этим обходиться, как вообще включаться во взрослую жизнь, как реагировать, как вступать в отношения, и иногда отношения с едой – это действительно отношения, потому что с едой можно, еду можно взять, еду можно купить.
Её можно проконтролировать, да, идеальным образом.
Сфотографировать
ещё, да, её можно наесться и вызвать потом рвоту, то есть делать с ней все что угодно.
Я начинаю понимать суть проблемы, это значит, как всегда, родителям не хватает времени на воспитание, потому что я зарабатываю деньги, как это обычно бывает, а в результате у ребенка проблемы, в том числе и такого рода. У нас есть человек, который с этой проблемой столкнулся лично. Мы этот пример услышим через 2 минуты в нашем радиоэфире.
Полезное радио. Здоровье.
Анорексия и булимия – вот тема нашего сегодняшнего эфира на волне 98.3 FM. В студии, я напомню, сотрудники клиники «Анима». Я их с удовольствием еще раз представлю. Ксения Ли, кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт, нарколог. Виктория Бучельникова, врач-психиатр, психотерапевт, специалист по пищевому поведению, психоаналитик, семейный психолог, специалист по пищевому поведению, Людмила Павлюк. Меня зовут Вадим Алексеев. Обращаюсь еще раз к нашим гостям. Я хочу вот сейчас точно понять причины анорексии, булимии – это именно дефицит родительского внимания, это когда мама не может общаться нормально со своей дочерью. Вот таков итог, к такому мы вердикту приходим.
Это не только дефицит. Мама может оказывать огромное внимание своей дочери.
Контролирующей.
Безусловно, контролирующей. При этом дочь все равно окажется с анорексией. Дело не только в количестве, но и
в качестве,
безусловно. В том, как мать взаимодействует со своей дочерью, насколько ей удается, ну, оказать вот это вот поддерживающее, опекающее поведение, стимулирующее саморазвитие, повышающее самооценку. В конце концов, дочь когда-то должна начать строить отношения с другими людьми, в том числе с партнерами будущим сексуальными. И если мать способствует, как ни странно, вот такому развитию, то да, эта девочка будет защищена от анорексии, от, в принципе, нарушения пищевого поведения.
Но фактор понятен, общение матери, а есть еще какие-то факторы риска, которые дополнительную роль играют?
Ну, факторы риска иногда, вот могу рассказать пример из моей практики, когда ко мне приходит девушка, страдающая булимией и вызывающая рвоту, когда я у нее спрашиваю, как так случилось, когда произошло это первый раз, она говорит, я подсмотрела это в телевизионной передаче за завтраком. То есть иногда телевидение, наши передачи тоже, скажем так,
неужели там
подсказывают.
Рвоту рекламировали, а?
Рвоту не рекламировали, но вот так совпало, что девушка нашла для себя выход определенный, как можно похудеть. Там рассказывали, как худеют, что это является проблемой, но она, видимо, думала, что это ее не коснется, и поэтому будет для нее каким-то выходом. В результате пришла ко мне что-то делать с этой проблемой.
Ну, то есть фактор риска.
Культуральный фактор, да?
Да, фактор риска – это требование социума быть стройной. Быть красивой – значит быть стройной. Там неважно, в общем-то, ни здоровье твое, ни то, как ты себя реализуешь. Будь худой, и у тебя будет все хорошо.
Я культом внешности это бы назвал. Он, наверное, в какой-то мере присутствует.
Ну, безусловно. Мы вообще живем в обществе, где внешность – это нечто. Вот мы пока были в перерыве, мы поселфились.
Да.
Ну, я вижу, что никто из вас не страдает анорексией. Вам можно селфиться, вы, наверное, не в группе риска.
Булимии тоже, замечу.
Булимии тоже. Я просто предполагаю, что многие наши радиослушатели могли сейчас не понять и предполагать, что слышались, когда речь зашла о рвоте. Я все-таки склонен думать, что не все знают про эту технологию. А я, например, знаю. Я как-то на большом празднике, на свадьбе своих друзей, увидел этот чудесный эффект. Молодая симпатичная девушка от всей души наяривает, кушает салатики и куда-то убегает. Каждые полчаса раз исчезла и опять кушает. Я думаю, вот бы мне бы так кушать, столько всего вкусного, в меня уже не лезет. А мне потом общие товарищи объяснили. Так она пошла, через рот балласт сбросила, и все нормально для нее. Вот я правильно понимаю, что это прям тренд такой, что многие барышни так делают совершенно запросто.
Да, это тренд, и, к сожалению, этот тренд в последнее время усиливается, потому как участились случаи как раз расстройств именно с вызыванием рвоты. Изначально рвоту вызывали девушки, болеющие анорексией, булимией, да, но в какое-то время, как все самосовершенствуется, да, это превратилось в самостоятельное расстройство. То есть такое расстройство, которое при определенном повторении количества, да, то есть это превращается в удовольствие. И удовольствие такое, от которого девушка уже не может отказаться.
Удовольствие рвота?
Скорее, ощущения, которые получаются
после рвоты, сам процесс, это может быть планирование, да, эпизода объедания, затем планирование, что это будет за еда,
Вот я добавлю, у нас в моей практике многие пациенты, которые используют рвоту как способ вот очищения, контролирования веса, многие из них достигли уровня того, что достаточно небольшого нажатия на язык, да, и, в общем, многие даже гордятся этим.
Прокачались.
Если можно так сказать, да. То есть для многих это действительно победа определенная над своим телом, своим контролем.
А скажите, пожалуйста, вот эти вот прокачанные девушки-йоги, не может такого быть, что она вот уже и не хочет, чтобы ее рвало, а ее на автомате, она там языком себе небо почесала нечаянно, и у нее поперло.
Совершенно верно, и это приносит в дальнейшем страдания, так как девушка когда-то... Ну, почему мы говорим девушка? Потому что, ну, 98% страдающих пищевыми расстройствами – это все-таки девушки. Юноши очень мало вот...
То есть 2% и нас накрыло, я понял, так?
Ну да, в общем-то, и чем дальше, тем больше будет накрывать, у нас же как бы равенство. И, безусловно, рано или поздно девушка хочет остановиться, так как это приносит ей уже страдания, это дезорганизует ее жизнь, она уже страдает физически, нарушаются процессы пищеварения, у нее во рту полный рот кариеса, безусловно, у нее...
Отсутствие зубов может,
конечно,
начаться.
И отсутствие зубов, безусловно, у нее сохнет кожа, у нее выпадают волосы, она становится довольно тяжело это все пережить. Но вот этот навык вызывания у себя позывов, он сохраняется, и она на каком-то этапе просто уже страдает от этого навыка. В принципе, да, это дополнительная
трудность. Да, жутко, конечно.
И самое интересное, когда такая девушка обращается к своей маме и рассказывает о своей проблеме, говорит, что я сама не могу справиться, мамы говорят, да что ты придумываешь, тут вступают отцы в дело, говорят, да перестань дурачиться, все это.
То есть родители вместо того, чтобы заняться решением проблемы,
отрицают вообще наличие и говорят...
Ну, вообще проблемы с едой, они как бы воспринимаются проблемой тогда, когда ребенок не доедает, допустим. А когда у ребенка страдает от того, что он много ест, для родителей это зачастую ну, странность, прихоть, не более того. Как можно страдать от того, что ты много ешь, и этому сопротивляешься, исторгаешь, ты просто перестань есть, и все. И у тебя все будет хорошо. Это то же самое, что говорить человеку с острым аппендицитом, что ты перестань стонать, и
все пройдет.
И все пройдет, да. Нет, это не проходит само. Это человек, остро нуждающийся, безусловно, в помощи, в поддержке, в психологе, в психотерапевте, в психиатре. Он сам остановиться не может. Да, еще в диетологе, безусловно, в диетологе.
И такие пациенты, ну, такие девушки прямо буквально кричат о помощи. И одна девушка приходила ко мне и рассказывала, что ее мама заметила, что с ней что-то неладное происходит только тогда, когда стали пропадать любимые печеньки матери. И только тогда мама забила тревогу, ну и стали что-то делать, вообще думать, как проблему решать.
Ну, девушка нашла выход, молодец.
У нас оказалась сообразительной.
У нас есть своего рода иллюстрация к теме разговора. Девушка, которая страдала анорексией в очень серьезной форме, имя Виктория, фамилию называть не будем, училась на юриста. Она рассказала о том, что ей пришлось пережить, я сейчас предлагаю послушать.
Стремление похудеть, оно даже было вызвано не именно как целью похудения, а просто я с детства была таким хорошим ребенком, которым все восхищались, гордились, в школе прекрасно училась, занималась хореографией 10 лет. Ну и, соответственно, все хотели, чтобы я стала еще лучше и лучше, ну и я тоже. И где-то в голове у меня на этом фоне и перемкнуло, что нужно стать еще совершенствее, еще лучше, что совершенству нет предела. И одним из таких... как бы сказать, аспектов, я решила похудеть, стать лучше, стать красивее, и постепенно я отказалась от еды в принципе, то есть это все уходило меньше и меньше, и в итоге мне стакана кефира хватало на 2 дня. Вот, потом я еще нашла в интернете рецепт имбирного чая. На тот момент это был очень популярный напиток, наверное, даже многие его помнят. Туда входит имбирь, вода, лимон, перец и корица. Ну, и это пьется вместо еды. Соответственно, это убивает аппетит абсолютно, ну и желудку тоже ничего хорошего. И вот этим я начала вообще заменять еду. И в течение 3-4 месяцев я потеряла 16 килограмм. У тебя эйфория, пустой желудок, ты летаешь как бабочка, и тебе кажется, что все прекрасно. Это уже приходит потом, когда начинают болеть суставы, внутри все болит, сердце бьется 30 раз в минуту.
Вот девушка описывает такие последствия. Скажите, соответствует ли описание, и может ли что-то еще происходить, кроме перечисленного?
И прежде всего, вот я хочу сказать, да, исходя из того, что мы сейчас услышали, мы чуть раньше говорили о факторах риска. И есть такое понятие, как личностные факторы. Перфекционизм, то есть девушка сейчас описывает, да, что хочется идеальности и во всем, и эта идеальность, стремление к идеальности и совершенству, оно зачастую воспитывается, начиная с малых лет в семье. И когда человек во взрослом состоянии начинает сталкиваться с миром вокруг него, да, и он должен столкнуться с тем, что, в общем, не все подконтрольно, не все возможно сделать идеально. И еда тогда может стать той областью, да, и свой собственный вес, в которой можно эту идеальность воплотить, да, то есть можно контролировать это до невозможности. Вот, и как раз в этом примере мы видим, как проявляется
перфекционизм. Только другое дело, что этого идеала вряд ли кто-то может знать, каким он должен быть.
Становиться трудно иногда.
Да, я предлагаю продолжить наш эфир через 4 минуты, после того, как послушаем новости, узнаем, что происходит в стране и в мире.
Полезное радио. Здоровье.
Продолжаем прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Вадим Алексеев зовут меня. В гостях у нас находятся представители клиники «Анима», врач-психиатр Ксения Ли, врач-психиатр Виктория Бучельникова, психоаналитик Людмила Павлюк. Тема нашего разговора – анорексия, булимия, достаточно серьезные заболевания, виноваты в которых, не побоюсь этого слова, как мы сейчас выяснили, зачастую-то являются родители, зачастую являются мамы. И, может быть, дело даже не в том, что они мало внимания своим детям уделяют, а в том, что ненормальное внимание, как мы так сформулировали, плохого качества.
Тут хотелось бы немножечко уточнение такое сделать, да, что слово «виноватый» как бы использовать, может быть, и не надо, да, что никто тут не виноват.
Ответственный, так, да?
Да, ответственность лежит и на мамах, и на папах, и на самих девушках.
Безусловно, да.
То есть не надо исключать их из оборота.
У нас прозвучал сейчас небольшой рассказ девушки, которая пережила анорексию, и она говорит, что вот, дескать, испытываешь чувство эйфории. А не могли бы вы это чувство прокомментировать? Почему оно при таком заболевании вдруг появляется?
Вообще, вот что касается анорексии, что с того момента, когда в результате отказа от пищи девушка худеет, и у нее снижается вес ниже определенного уровня, то наблюдаются такие эффекты, которые имеют очень важный такой физиологический момент. То есть выработка организмом определенных нейротоксинов, которые оказывают наркотический эффект, который схож по эффекту с приемом амфетаминов, например, да? И этот эффект, он очень хорошо выражен у страдающих анорексией и проявляется в состоянии сильного возбуждения. И поэтому, когда мы видим страдающую анорексией, она полна сил, она полна энергии. То есть и невозможно ее убедить в обратном, да, что ей надо вообще отказаться, прекратить заниматься отказом от еды, да, и что это состояние необходимо как-то.
Это очень приятное такое состояние эйфории, на фоне которого они, ну, совершенно отрицают наличие у них каких-то физиологических проблем.
Гипоманиакальное состояние, которое характерно для лиц, страдающих нервной анорексией. И, в общем-то, девушка довольно отчетливо и последовательно описал основные проявления нервной анорексии. Это и стремление к совершенству, причем оно одобряемо, и ее прямо-таки побуждали к тому, чтобы она стремилась к совершенству, она перфекционист. Это переживание вот этого гипоманиакального состояния, оно наиболее отчетливо в терминальной стадии, это в стадии кахексии. Это как некий прощальный подарок, когда уже тело не может за себя бороться, оно хотя бы вот подарит...
Но энергия есть, да?
Да, подарит хотя бы эйфорию. Это своеобразное восприятие собственного тела. Большая часть людей испытывает, ну, минимум сожаления при виде такого истощенного тела. Для страдающего булимией, для страдающего нервной анорексией это тело представляется как близкое к совершенству, и чем более оно искажается истощением, тем больше у страдающего нервной анорексии стремление довести его еще до лучшего, до наивысшего совершенства. Это такой разрыв между тем, как объективно выглядит тело страдающего нервной анорексией, и тем, как оно воспринимается самим анорексиком. Это довольно характерный признак для страдающего нервной анорексии. Кроме того, сама форма пищевого поведения для родственников должно быть
настораживающим, определенные, да,
совершенно признаки. Определенные признаки в том, как взаимодействует с пищей анорексик. Как правило, и анорексик, и булимик стараются принимать пищу в уединении, тогда, когда никого нет на кухне, поэтому они едят ночью. Анорексик, несмотря на то, что он полностью отказывается от еды, тем не менее с этой едой активно взаимодействует, он ее прячет, он устраивает вот эти вот какие-то склады небольшие. В кармане анорексика всегда будут конфетки какие-то.
Ксения Викторовна, я правильно понимаю, вы сейчас описываете те приметы, по которой можно распознать наличие, да, проблемы, да, у своего близкого.
Да, безусловно.
Продолжайте, да, пожалуйста.
И да, это какое-то повышенное внимание вообще к еде. Что мы едим? Закармливание близких довольно характерно.
Интересные разнообразные манипуляции с едой есть у данных пациентов. Они могут все смешивать в блендере, да, например. Они могут все делить на очень мелкие кусочки, да, в отношении пищи. Они могут употреблять только один или два продукта, да, на протяжении очень длительного времени.
То есть... Несоответствие их физического состояния тому, что они сообщают. Анорексик говорит: я очень хорошо сегодня ел, я съел два бутерброда, там еще какое-то мясо, но близкие видят, что, в общем-то, то, как стремительно худеет их чадо, не соответствует тому, что он рассказывает о том, как он ел. Кроме того, анорексия довольно часто сочетается, нервная анорексия, с физическими нагрузками. Они монотонные, они довольно обильные, они многочасовые, это многочасовой бег, плавание, фитнес, потом вот какие-то дни очистительные и так далее. Видно, что человек чрезмерно болезненно вовлечен в заботу о своей внешности, о своей...
Ну и внешне может выдавать себя за такого спортсмена, вот я такой весь молодец, слежу за своим внешним видом и так далее.
Но, безусловно, это тоже вот как-то деморализует, что ли, близких. Человек занимается спортом, отказывается от жирной, полной холестерина, углеводов,
пищи. Еще не курит, не пьет.
Да, ведет правильный образ жизни. Вроде бы... что там должно беспокоить, но вместе с тем нарастают болезненные процессы, безусловно. В процессе такого тотального голодания начинают страдать внутренние органы, уплощается поверхность кишечника, исчезают, атрофируются очень важные для нас реснички, которыми мы усваиваем пищу. Кишечник становится таким практически гладким, и таким образом нарушаются процессы усвоения еды, запускается самовоспроизводящий практический процесс, человек ест, но уже не усваивает, нарушается деятельность эндокринных желез, страдает система воспроизведения, исчезают месячные у девушки, истощается кожа,
сердечная мышца.
Сердечная мышца, безусловно,
очень
страдает.
Часто смерть, да, бывает при вот подобных состояниях от внезапной сердечной смерти, то есть это вот неоднократно описанные случаи среди моделей, достаточно известных, да, когда вот смертность галактики их чуть ли не на подиуме, да, от внезапной сердечной смерти.
И это последствия голодания, безусловно.
А есть, кстати, какие-то известные примеры для нашей сегодняшней темы, такие знаменитые какие-то персоны, которых можно было бы обозначить?
Ну, прежде всего, приходит на память достаточно известная модель Изабель Каро. Я думаю, может быть, она у многих на слуху. То есть она уникальна тем, что она с раннего детства практически, ну, скажем так, с подросткового возраста уже осознанно, да, страдала анорексией. И вот в 2007 году она даже приняла участие в большой кампании рекламной, которая называлась «Нет анорексии». Она долго боролась с болезнью, но, к сожалению, вот в 2010 году она все-таки скончалась вот как раз от внезапной сердечной смерти в кахектической стадии анорексии.
То есть еще раз можно проговорить, что это вплоть до летального исхода недуг.
от 5 до 10% по сегодняшним современным данным вот летальные случаи могут случаться при заболеваниях анорексии. То есть это не слишком редкое явление, к сожалению.
А как это лечится? Вот случилась анорексия, булимия. Что может помочь человеку?
Помочь человеку – это прежде всего обратить внимание родителей, да, на состояние своего ребенка. И вообще не только обратить внимание, когда что-то уже плохо, а вообще держать это дело под контролем. Но если это уже произошло и случилась анорексия или булимия, или какие-то другие пищевые расстройства, если ребенок говорит, что что-то не так, значит, что-то не так. Как минимум, надо ему верить и идти уже на прием к специалисту. Самостоятельно эту проблему решить, ну, практически не удается, потому что заболевание – это все-таки системное. И здесь не только сама девушка, страдающая расстройством, да, но и все-таки окружающие ее семья, родители и родственники, ну, как бы поддерживают проблему. Поэтому надо идти и решать эту проблему извне. И когда приходит ко мне, обычно это бывает мама с девушкой, да, страдающей или анорексией, или булимией, то в первую очередь я стараюсь... ну, за несколько сессий все-таки снять симптоматику, то есть как бы разблокировать проблему, и затем или одновременно вместе с этим разбираться вообще, как такое произошло, что случилось, какие причины вообще такого состояния. Ну,
и ведь это длительный процесс, длительный, это да, проблема, которая не решается за считанные дни, недели и даже месяцы. И, безусловно, наряду с психоанализом, наряду с работой глубокой психологом, в большинстве случаев необходима медикаментозная поддержка. И это вообще проблема, которая решается комплексно, несколькими специалистами, помимо психолога, помимо психотерапевта. Это, скорее всего, будет уже гастроэнтеролог, который поможет выявить основные уже проблемные нарушения, которые уже имеют место быть. Это работа с диетологом, который будет периодически менять диету, подбирать диету по состоянию пациента, и она будет меняться в процессе терапии несколько раз. И да, безусловно, это будет необходима будет медикаментозная поддержка. Это могут быть антидепрессанты, это могут быть транквилизаторы. В ряде случаев применяются нейролептики. И таким образом мы видим, что из кажущейся простой проблемы того, ну почему ты так мало ешь, а ну съешь побольше или наоборот перестань обжираться, в общем-то мы видим, что выстроилась проблема, которая должна решаться много, долгое время и несколькими специалистами. Еще не факт, что она может быть решена.
И еще хотелось бы сказать, да, когда девушка, страдающая различными расстройствами пищевого поведения, например, не желает идти к специалисту, говорит, что у нее все хорошо, не надо меня лечить, все нормально, пусть приходят родители. Например, приходит мама, и иногда, работая только с мамой, проблему можно разблокировать.
Отлично, да.
Да. Мамы, приходите обязательно, позаботьтесь о здоровье своих детей, потому что это очень важно. Главное – сломать вот те попытки, которые не приводят к разблокированию проблемы, и мама это сможет сделать.
В общем, родители, берите ситуацию в свои руки, потому что, я думаю, в первую очередь вам надо тащить больного ребенка, больную дочь, потому что вряд ли она сама догадается. Чтобы решить проблему вместе со специалистами клиники «Анима», вы можете все узнать по телефонам клиники. Будьте готовы записать, я их сейчас произнесу. 255-97-55, 239-19-03, 209-10-55. И еще раз, 255-97-55, 239-19-03 и 209-10-55.